Привет-привет! Это наш 19-й подкаст. Уже столько было кофе, сока и логов, что мы наконец-то вернулись к классическим нашим подкастам. Сегодня у нас тема непростая – безопасная разработка. Безопасность или скорость выпуска – главный конфликт современной разработки. Страдают программисты, страдают безопасники. И к чему все это идет? Как все начиналось с пентестов после релиза и во что превратилось сейчас в целый DevSecOps со специалистами за 300 тысяч в секунду. А в гостях у нас Брке Артем, ведущий инженер испытательной лаборатории НТЦ Phobos NT, лид направления статического анализа. Слепых Андрей, ведущий инженер испытательной лаборатории НТЦ Phobos NT, занимается определением поверхности атаки ПО и анализом безопасности контейнеров. Модненькое. А ведущие, как обычно, Антон Клочков, я, Ева Кузнецова и Татьяна Кравченко. Ура, ура!
Всем привет!
Всем добрый день!
Добрый вечер!
Артем и Андрей, побольше о себе расскажите, что у вас за компания и зачем вы существуете?
Ну, мы, собственно, испытательная лаборатория в системе сертификации, да, там, в СТЭК России, там, и других различных регуляторов. Вот, и в частности, вот конкретно мы с Артем, вот как уже было озвучено, занимаемся там, статическим анализом, динамическим анализом, различными анализами безопасности различных компаний, которые к нам приходят, помогаем с аудитом, помогаем с каким-то консалтингом, вот, если очень по верхам. Зачем...
Философский вопрос, зачем вы существуете?
Я сама моего существования.
Я сама сейчас думаю, зачем я существую, чтобы запрещать людям проходить по сети. Боже мой.
Это очень актуально в таком случае запрещать людям существовать по сети.
Мы в каком-то роде тоже запрещаем людям существовать, если они очень плохие продукты нам приносят. Вот. Ну, конечно же, мы не запрещаем, мы, наоборот, заставляем делать хорошие продукты, да, потому что мы и сертификацией занимаемся наряду вот с тем, что Андрей сказал. Да, то есть мы статику, фазинг там, и анализ контейнеров делаем не просто так, мы делаем для того, чтобы что-то сертифицировать. Вот. Существуем мы как раз-таки для этого.
Ну, то есть вы... коммерческая организация или полугосударственная? Ну, как, на каком сейчас уровне это развитие?
Мы полностью как бы коммерческая, но мы имеем лицензию на проведение там, работ по сертификации. Ну, и в целом могу рассказать немного про сертификацию, если вы абсолютно как бы незнакомое слово там в контексте безопасности.
Да, интересно, я не знаю.
Мне тоже интересно.
В общем, есть система сертификации в СТЭК России. Она связана с тем, что, допустим, разработчик хочет, чтобы, ну, как компания-разработчик, хочет, чтобы его средства использовались, допустим, на различных государственных информационных системах, там, информационных системах персональных данных и так далее. Вот. И одно из требований, что продукт должен быть сертифицирован. В сертификации участвует непосредственно сам регулятор, ну, в СТЭК России, участвует разработчик и участвует испытательная лаборатория, которая как раз-таки является таким звеном, которое помогает разработчику привести свой продукт на соответствие требований. Вот. Разработчик обращается к нам, первоначально, он делает заявку на проведение сертификационных испытаний, регулятор ему дает решение на проведение этих испытаний, и, соответственно, мы помогаем ему с проведением этих испытаний. Можно, если конкретнее какой-то вопрос?
Ну, скажи, ну, это формальность. Это, то есть, ну, часто такое воспринимается, это как налог, чтобы зайти в ГОСы.
Но
насколько это формально и насколько вы действительно поправляете, помогаете владельцам продуктов с их кодом? Или вы там галочку поставили, approved, и дальше пошли закупки во все госы этого продукта, софт-продукта?
Ну, это частично формально, естественно. То есть есть документация, которую нужно привести в соответствие, но все равно мы начинаем как минимум с того, что... приводим в соответствие в первую очередь код, да, зависимости и так далее. Мы, наверное, заставляем разработчиков делать вот этот вот занудный shift-left, если они его не делали.
Ну, мы были... понимать, из чего, в принципе, состоит их продукт, потому что когда они приносят, на сертификацию какие-то продукты, они зачастую даже бывают, не до конца законченные, да, то есть, бывает такое.
Согласна, у меня есть аналогия, бывает в чатах, в сетевых спрашивают о проблеме. И ты формально топик стартера отсылаешь, нарисуешь схему, и большинство людей не возвращаются, потому что там или говорят, я нарисовал и все понял в момент, в чем моя проблема. То есть вот это вот оформить, формализовать, присмотреться ко всем блокам своего продукта помогает во многом. Более подробно мы дальше пойдем. А действительно 94% успешных атак на веб-приложение начинается с уязвимости в коде? А я думала, фаерволы и вафы важны.
Ну, это интересная статистика.
Конечно, яичечко нам набрало.
Не, конечно, многие атаки можно закрыть там фаерволами и так далее, но что произойдет, если мы рассмотрим там разные модели нарушителей, да, то есть там условно отбрыкались немножко от внешних, но есть же внутренние нарушители. Есть у нас не только администраторы, но есть обычные пользователи, которые могут привнести нежелательную, скажем так, активность в работу приложения. Вот, и как раз-таки, условно, через загрузку картинки, если есть такое поле, можно добраться и до какого-то важного функционала, там, функции безопасности, функций ПО.
Давайте разберем тогда по косточкам, пойдем статистический анализ, и что это по сути оговорилось.
Ну, статистически там тоже, в принципе, есть, используется в статическом анализе. Ну, в общем-то, статический анализ — это анализ исходных текстов, да, программы, которые не требуют ее выполнения, да, то есть мы работаем чисто по исходникам, вот. Ищем разного рода виды дефекты, да, разные классы ошибок. Они достаточно сильно отличаются по языкам, да, то есть, например, для... там, компилируемого C применимы какие-то критические ошибки одного класса, например, там разминование нуля, да, и работа с памятью. Например, там для интерпретируемых это не настолько актуально, да, например, там для Python, работа с памятью там не так уж прям, не такое критическое является. Вот. В принципе, анализатор все это умеет искать, в меру своих возможностей, даже умеет искать какие-то штуки, которые связаны с какими-то пользовательскими вводами, да, то есть с чем-то потенциально недоверенным, вот. То есть это такая штука, которая позволяет искать дефекты несколько раньше, чем использование каких-то там уже дальнейших динамических методов тестирования, там функционального тестирования и прочее.
Yeah, вот. Это полностью автоматическая штука, ручного труда там нет?
Есть, конечно, то есть, тут как, тут есть две составляющие, это, собственно, сам три, наверное, да? То есть первое — это сам исходный код проекта, вторая составляющая — это, собственно, анализатор статический. Он может быть абсолютно любой там, то есть это может быть линтер там, для JavaScript какой-нибудь, это может быть там какой-то Sonar Cube там, для разных инструментов, это может быть там тяжелый, крутой там Sways, там, да, который используется там, который хорошо работает на C-коде, например, да? Вот. И есть третья составляющая, это, собственно, те люди, которые потом разгребают то, что он выдавал инструмент. Ну, то есть он отработал, выдал там какую-то портянку из кучи предупреждений, которые нужно, с которыми нужно потом что-то будет делать. Вот, то есть анализатор, он просто подсвечивает, говорит, что, дружище, у тебя в строке там 175 в таком-то файлике есть потенциальное разминование нулевого указателя, да, а что с этим делать, собственно, принимает решение уже там, ну, либо разработчик, либо тот, кто занимается разметкой всех этих предупреждений. Вот, то есть работа такая достаточно комплексная, достаточно трудоемкая, да, если, ну, не совсем корректно использовать статический анализатор, но со временем, как бы, дефекты уходят, код чистится и становится легче жить.
Смотри, а вот там есть То есть вы разбираете и классические best practices программирования, как бы не только безопасность, а то там нейминг переменных, вот что-нибудь такое выверяется, или вам все равно, что там переменные 1, 2, 3 названы?
Ну, смотри, это обычно просто регламентируется, то есть по умолчанию таких, например, условно говоря, детекторов в инструментах нету, да, если мы про инструменты говорим. Их можно, конечно, кастомизировать, да, как-то сказать, что переменную с названием тест 1, ну, как бы такие, пожалуйста, не применяйте, и инструмент на это будет ругаться. Обычно это просто регламентируется, да. Есть, насколько я знаю, какие-то именно линтеры, которые не занимаются каким-то тяжеловесным анализом, а просто бегают по коду и вот как бы вот этот вот запах кода определяют и смотрят на то, насколько он, ну, нормально написан, он говорит, красиво.
Я как программист и представитель другого лагеря могу сказать то, что обычно на больших проектах есть такое явление naming convention и вообще код convention, по которому задается, ну, грубо говоря, весь код style. И тебе перед тем, как залиться в основную ветку, еще по рогам настучат за то, что ты не соблюдаешь вот этот convention.
Это если код-ревью делается в команде. Там, по-моему, даже полустандарт есть по неймингу или в каждой компании свое?
Даже в языке есть стандарт на naming convention. То есть тебя вполне себе, допустим, в .NET может поругать компилятор.
Ну, условно, тебя же должен ругать лид программистов, а не безопасник. Безопасник свое проверяет, программисты как бы свое проверяют. И там, если мы берем последовательность проверки, я понимаю, что должно это раньше было отсечься на код-ревью или на что-нибудь, на чем-нибудь там неправильный синтаксис, там название функции или переменных. Но вот доходит до вас какой-то бред, там тест 1.1, Иван 1 или там потом вычистить, вот такое вот.
Ну, до нас, как до лаборатории, это это не так доходит. То есть мы смотрим уже как бы именно работу статического анализа, но при этом у нас есть как бы такие проверки, где мы проверяем, ну, типа лексемы в исходных текстах, да, но на то, что они по большому счету как бы несут какую-то недекларированную возможность, да, то есть если там будет какой-нибудь Иван 1, 2, 3, и потенциально это говорит о каком-то логине за хардкожным, то да, на это мы обратим внимание, но если так переменная будет называться, то, ну, я не думаю, что это мы это заметим. Андрюх, если у тебя был какой-то опыт, поделись, пожалуйста.
Ну, я соглашусь здесь с Артем. То есть зачастую там код стайл и так далее, это дело рук уже непосредственно самих разработчиков. Да? Нас, как испытательную лабораторию, это, ну, наверное, в меньшей степени касается. Вот. Но если окажется захардкоженный секрет, например, да, или, ну, тот же, там, условно, бэкдор, где, ну, в комментарии будет указано, что здесь существует какая-то вставка, вот, и при сборке там у самого разработчика это было пропущено, вот, то мы, конечно, это подсветим разработчику и сообщим о том, что, ну, надо это исправить.
А видно продукты, у которых у самих есть SAST? Ну, вот вы видите, когда ревью делаете?
Ну, нам разработчики, да, то есть мы перед тем, как работать, мы с коллегами, собственно, синкуемся, да, и спрашиваем, что у них, в принципе, есть из практик РБПО внедрено. Вот. Если они говорят, что нет, у нас ничего нет, к сожалению, то мы им настоятельно рекомендуем что-то себе внедрить, и потом работаем уже непосредственно с отчетами, которые они нам присылают, когда что-то себе внедрили.
То есть бывает, вы прогоняете SAST, а там около нуля, ну, почти все чисто.
Ну, такое, как правило, такое очень редко бывает, да, то есть SAST, он иногда характерен тем, что фалзит, да, то есть, ну, в отличие от, например, динамического анализа. Поэтому зачастую там попадаются сработки, которые разработчик, ну, то есть инструмент, он как бы не ошибся, да, то есть правило отработало корректно, но разработчик просто принял решение, что оно, ну, например, там, неэксплуатируемо, да, не актуально для текущей сборки, например, либо вообще, в принципе, не применяется. Ну, вот эта строка, ну, условно говоря, не задействуется.
Да,
вот.
Мне всегда было интересно эти отчеты читать про уязвимости, которые там в реалиях неприменимы. И вопрос их править или просто отписываться неприменимо.
Ну, если
Но это не пишут относительно кода в основном там пентестов или тому подобное.
Ну нет, но да в коде тоже может быть такое, да, то есть может быть, ну, ошибка, например, в каком-то тестовом коде нам иногда присылают отчеты, да, просто файлики, которые относятся к коду, который просто используется для юнит-тестирования, ну, там чисто случайно попал, я не знаю, этот код, который, в принципе, в сборку-то не идет, да, то есть, ну, можно написать, что как бы, ну, тут намеренно ошибка вообще, в принципе, закралась, потому что, ну, это тестовый код.
И последний вопрос, наверное, слишком много вопросов у меня, это профилирование приложения вы применяете, то есть у вас, или у вас один шаблон SAST для всех, там, для внутреннего портала, для внешнего портала, для какого-то драйвера, допустим, сетевого?
Ну, мы у себя используем, как бы мы работаем только с одним анализатором, по большому счету. Это Swayze, вот наша, ну, отечественная разработка, Институтом системного программирования разрабатывается. Вот. И, собственно, вот все языки, которые им поддерживаются, да, там, ну, это типа 6 штук, насколько я помню. Вот. Мы прям работаем только с ним, потому что он достаточно сильный. А если есть какие-то языки, которые там, например, недавно какой-то попадался язык, который Swayze не умеет.
Erlang
какой-нибудь. Erlang, о, да, все верно, Erlang. Там уже, ну, применяем что-то другое. Тот же SwimmerCoup, насколько я помню, да, Андрюх, там, Erlang.
Ну да, ну еще имеет смысл, как бы, понятное дело, что код, который написан, ну, самой компании, там, бизнес-логика какая-то, например, да, это не весь код, который есть на самом деле. Есть же еще зависимости, да, которые так или иначе тянутся в кодовую базу, вот, которую также нужно анализировать и подсвечивать там, ну, найденные баги там, с помощью стат-анализаторов, находить, соответственно, даже в целом не находить, а как аналитически определить, какие компоненты реализуют там, функционал, какие компоненты лежат на, там, например, поверхности атаки, то есть на поверхности того, что пользовательские данные они обрабатывают, да, сырые, там, либо сетевой трафик, они непосредственно с ним работают, или пользовательский вот какой-то обрабатывают. Вот. И, соответственно, от этого исходить, ну, нужно их анализировать или нет. То есть если что-то там реализует основной функционал или лежит на простой атаке, то, понятное дело, желательно это... Ну, нежелательно, требуется это в первую очередь подвергнуть там статическому анализу в том числе.
И мы потихоньку переходим к DAST, да? Динамический анализ и анализ состава зависимостей.
Ну, что, можем, что так, такое? К нему перейти. DAST и, ну, по-русски это как динамический анализ, это, наверное, более такое шапочное определение. По сути, динамика включает в себя тот же пентест, о котором сегодня вот упоминалось, включает в себя более тяжелые фазинг-тестирования, да, когда мы уже непосредственно работаем с кодом, а не просто там дергаем API-шки какие-то. Вот. И это уже, ну, такое более тяжелое и скорее, наверное, больше творческое направление, нежели чем просто статика. Вот. Потому что здесь еще нужно как бы поискать функции, определить... непосредственно работать с кодом, скажем так, надо больше.
Это ручная работа или тоже автоматизирована чем-то?
Ну, пентест, понятное дело, можно автоматизировать там open-source запом, там, burp-suite, там, community, там, enterprise edition. Вот, если мы говорим про фазинг, то, понятное дело, здесь есть различные инструменты, так называемые фазеры, которые, ну, фазинг-тестирование — это, по сути, генерация данных, которые поступают в функцию, и поиск, по сути, критических состояний, там, падения, зависания, вот. И фазеры бывают, там условный leap-фазер, который в LLVM-е находится, там, IFL-фазер, вот. И ручное здесь — это поиск самой функции, которую нужно нам протестировать, и написание так называемой обертки, которая... как раз-таки вокруг вот этой функции позволит нам генерировать вот эти рандомные инпуты с сохранением там состояний, там, с, скажем так, Артем, у меня вылетело из головы, как это называется, когда у нас мутационный, генеративный, какой у нас еще там
Генетически ты имеешь в виду?
Да, генетически. Да, с обратной связью, да. Вот, то есть когда Pfizer понимает, куда он идет, пытается покрыть как можно больше строк кода или базовых блоков и так далее.
Здесь еще Андрей не упомянул, что ручной труд еще заключается, наверное, в том, чтобы подобрать корректные входные данные, которые подаются на вход Pfizer. То есть, собственно, это то, с чего Pfizer начать прогонять какие-то данные, то есть чтобы он не сам пытался генерировать какие-то рандомные там совсем непонятные структуры данных, да, там строчки какие-то рандомные. Можно сразу, условно говоря, дать Pfizer несколько валидных сэмплов, да, чтобы он эффективнее начал свои первые шажочки, да, по поводу, для того, чтобы находить какие-то новые пути в исследуемом коде, вот, и набрать какой-нибудь словарик, из каких-то наиболее часто встречающихся слов или каких-то символов, там, конструкций, чтобы Pfizer знал, каким образом ему мутировать данные, чтобы дальше еще лучше фазить, еще эффективнее. Вот, то есть здесь как бы работа уже достаточно творческая и, требует, да, какой-то такой сноровки и понимания кода, который нужно протестировать.
На слух это очень похоже на QA продвинутый. То есть, если бы тестировщики обычные как бы тоже могли это проверять? Или просто классические тестировщики не такого уровня обычно?
Это больше похоже на юнит-тестирование скорее. То есть, когда разработчики сами пишут маленький тест, да, для функции, которую они написали. То есть, когда они определяют, что там они подают на вход одну строчку, а потом на выходе должны получить строчку определенного вида, да, и никакую другую. То есть вот это больше на это похоже. Но просто здесь в данном случае мы эту строчку не формируем сами и не хардкодим ее, условно говоря, да, там где-то вот какой-то переменной выше, а даем это на откуп Pfizer, чтобы он сам нагенерил этих данных в надежде, что какая-то последовательность данных все-таки вот сломает нашу функцию. Да, то есть чтобы сделать так, чтобы эта функция выдала не то, что мы от нее ожидали. Вот это, наверное, больше в эту сторону.
А вы сами вот в эту область как развивались? Из программистов или из какой области вы пришли? Или прям с нуля вот на это учились?
Мы учились по ходу дела.
Да, тут...
У нас образование наше не позволяло фазить прям вот сходу, вот поэтому мы учились уже в бою непосредственно. Так что у нас там есть один гуру фазинга в компании, вот, так что он нас всему этому делу обучал. Сейчас продолжает тоже.
То есть вы программисты классические по образованию?
Нет.
У меня вопрос такой, а роляет ли, имеет ли влияние именно ИБшное образование? Вот то, которое классическое у нас преподают. То есть у меня на потоке были ИБшники, но мы смотрели их расписание, и у них оно не сильно отличалось от нашего программистского.
Я, наверное, выскажу сейчас просто как мнение, нежели чем какой-то постулат. Конечно, чисто ИБ образование, наверное, это все же круче, наверное, иметь более хардкорное образование с точки зрения там программирования, да, и в целом, там, допустим, системный аналитик, там, вот что-то такое. И потом как бы оттуда двигаться в сторону ИБ, потому что это, ты начинаешь с более общего, и дальше ты выбираешь более конкретное. Вот мы с Артемом как бы вдвоем учились на одной кафедре, и у нас было такое больше ИБ, немножко программирования, там немножко чего-то еще, но не было чего-то прям хардкорного. То есть мы как бы шли очень-очень широко и как бы брали чуть-чуть, по чуть-чуть, скажем так, что-то изучали. Вот, и, соответственно, нам было в этом плане, наверное, тяжелее менять... и выбирать более конкретные вещи, потому что у нас это было как бы более общими грубыми мазками, нежели чем там вот у хардкорных программистов, которые там обучались именно на это.
И остался у нас состав зависимостей, то есть токсичные библиотеки и проблемы лицензии и от ГНУ, я так думаю, здесь, да?
Здесь, если как бы идти, это как бы композиционный анализ, да, то есть, опять же, понимание то, из чего вы состоите, ваш продукт, понимание, какие зависимости вы используете, в целом там организация там локальных репозиториев, там сборки без, скажем так, хождения в интернет, да, вот как раз-таки про токсичные библиотеки, это, я полагаю, больше связано с последними событиями, да, вот последних нескольких лет, когда появляются библиотеки, в которых уже заложены какие-то там, ну, условно, политические лозунги, какие-то явные дыры, которые, ну, при, там, условно, добавлении в свой сборочный конвейер, они могут, ну, по сути, создать угрозу и риски для эксплуатации. Вот. Да, за этим нужно следить. То есть, если вы как бы берете какой-то код, добавляете его в себе там в локальный репозиторий, он становится, по сути, вашим кодом. И вы должны как бы отдельно, ну, не отдельно, точнее, а как оценивать как бы статически его, там, динамически анализировать и искать в нем, ну, такие же проблемы, как и в своем личном коде, который вы пишете. Вот.
Можно как программист прокомментирую?
Конечно.
Мы не смотрим. Честно, потому что обычно мы, когда тащим какую-то библиотеку, мы хотим решить какую-то утилитарную задачу. То есть, допустим, там библиотека, которая за нас парсит текст, убирает из него слова по ключу. Там библиотека, которая за нас будет чистить документы. То есть мы не будем смотреть на то, как она работает. Нам надо просто, чтобы она выполняла функцию. А уже что эта библиотека может утащить из наших документов, это дело десятое, это дело совсем не программистов, как мы считаем.
Да, я абсолютно с вами как бы с обществом разработчиков соглашусь, да, потому что, понятное дело, что разработчикам, ну, у них стоят там, условно, эпики, да, им нужно делать фичи, им нужно решать проблемы. Вот, и, соответственно, уже непосредственно анализ зависимости, и он больше ложится на, там, DevSecOps'ов, на, ну, безопасников, да, которые как раз-таки анализируют уже там отчеты различные, да, пишут какие-то тесты на вот open source зависимости, да, и смотрят в эту сторону. Вот, но при этом, ну, как мне кажется, да, разработчики все равно тоже должны, ну, понимать, что они тащат и какие библиотеки они к себе притягивают. То есть должна быть какая-то взаимная коммуникация между, условно, разработчиками и безопасниками, где безопасники, ну, создают определенные, как бы, условия для того, чтобы разработчики не брали просто любой пакет подряд и тащили его себе во внутренний контур, скажем так. То есть должна быть какая-то регуляция между двумя этими отделами, ну, грубо. Вот, и как бы разработчики тоже должны видеть потенциальные проблемы.
Ну, ты как раз
того, тут, что они притащат какую-то библиотеку.
Да, ты задел тот самый больной вопрос. Вот, как бы, наверное, возможно, стоило вначале это сказать. То есть бизнесу нужно фичи быстро. У программистов дедлайн, и чаще всего в реалиях выпадает вообще. И даже то, что вы проанализируете, вы возвращаете чинить программисту, у которого уже в Jira стоит следующая задача. Проблема, ну, да, в том, это... что да, ускорение всего. Ускоряется тот, кто быстрее, тот и захватывает рынок и тому подобное.
Ну, здесь как бы да, это безусловно проблема. И в целом вот текущий процесс сертификации, он как раз-таки идет немного медленнее, да, чем условная обычная разработка, потому что как раз идет вот это вот смещение фокуса в сторону безопасности, анализа в целом проблем, которые есть еще на этапе исходников, потому что, ну, объективно фиксить проблемы после релиза намного дороже, чем фиксить их в начале. Но да, это медленнее, это как бы бесспорно.
Ну вот, а вот примерно можно сопоставить, сколько там уязвимостей в процентах SAST снимает, сколько DAST, или это плавает от проекта к проектам? Ну, среднее, может, число какое-то.
Ну, статистику, наверное, прям, я не знаю, наверное, ну, я такой не видел, по крайней мере. Вот, но SAST, он просто позволяет это сделать, ну, раньше, чем тот же самый фазинг, например, да, то есть, ну, условно говоря, разработчик что-то там наразрабатывал, да, и как раз-таки делает коммит, и, ну, скорее всего, в пайплайне у него, может быть, есть какая-то проверка тем же самыми линтерами, плюс каким-то сонар-кубом, например. Ну, если он как бы идет там в GitLab, да, в конвейере. Это просто, ну, несколько раньше позволяет находить дефекты и раньше их исправлять, чем нежели как бы фазинг тестирования, да, который требует еще какой-то кучи времени для того, чтобы все это для того, чтобы все это подготовить еще.
Ну, никто не запускает Dust 1, допустим, или Dust первым этапом, так, да?
Ну, как бы это все зависит от конвейера, да, то есть обычно, ну, в принципе, у нас, по-моему, даже была какая-то картиночка с конвейером безопасной разработки, прям даже отечественной, там, на всяких, на отечественных решениях. Это было, по-моему, как раз-таки мы демонстрировали этот конвейер весной в Казани. И там, да, собственно, то есть все идет от исходников, да, то есть потом, типа, сборка, и во время этой сборки происходит статический анализ, только потом, да, как бы уже динамическое тестирование после. Вот, поэтому, как бы, ну, он просто легче, да, то есть если тебе не нужно тратить время на сборку, потому что некоторые, как бы, проекты могут собираться там по несколько часов, конечно, сначала проще сделать там статический анализ, а потом уже выполнять динамическое тестирование.
Ну и то, что мы уже упоминали, сдвиг влево, как раз-таки мы немножко уже затронули, что сдвиг влево, и чем раньше ты это находишь до релиза, получается, тем быстрее и дешевле компании это все поправить.
Ну, да, если как бы грубо, то примерно так и есть.
А у меня вопрос тоже как от разработчика. А, допустим, у нас компания занимается ускоренной разработкой, применяет для этой ускоренной разработки там, тот же самый Claude, GPT. А, код, написанный искусственным интеллектом, он как проходит безопасность вообще? Как писать код при помощи таких инструментов?
Ну, это прям, мне кажется, очень актуальный вопрос, который волнует вообще всех на самом деле. Понятное дело, что этот же код, по сути, будет проходить те же проверки, которые проходит код человека писан, да? То есть оно все будет проходить через тот же SAST, через тот же динамический анализ, также будут проходить там СКА-анализ, то есть анализ зависимости, и там будут, скорее всего, являться какие-то галлюцинации со стороны там ИИшки, которая делала импорт непонятной библиотеки, да? То есть это, ну, весь этот анализ будет происходить, ну, аналогично, скажем так. Вот. Тут уже, как бы, мне кажется, ну, не важно, кто пишет код в каком-то смысле, да, важно, кто его потом будет исправлять.
Ну, вы видите, допустим, что и прислали ИИ код? Заметно это? Насколько ИИ хуже проходит SAST?
Ну, в рамках сертификации, ну, пока что к нам не приходило прям, скажем так, вот основной исходный текст, который был написан с помощью ИИ, да, все равно приходит код, который там либо является частью зависимой какой-то библиотеки, либо вот как раз-таки бизнес какая-то логика, обвязка, которую написали сами разработчики. Вот, но уже были случаи, которые вот через меня проходили, когда присылали юнит-тестирование, написанное с помощью ИИ. Вот, в целом, наверное, это норм. Вот, но опять же, нужно все равно дополнительно это верифицировать и, ну, чем мы как бы и занимаемся, как сторонний взгляд на все эти вещи.
Ты расскажешь поподробнее про левый сдвиг?
А, ну, если, опять же, смотреть, для чего этот левый сдвиг нужен, да, опять же, просто чтобы инструменты, связанные с безопасностью, передвинуть как раз-таки влево на вот этом пайплайне разработки, да, то есть мы начинаем все анализировать и исследовать, скажем так, нашу безопасность нашего приложения не после релиза, а, по сути, до.
Ну, здесь даже раньше, то есть все начинается даже с момента, ну, самой разработки, самого проектирования приложения, да, то есть мы начинаем уже на этапе проектирования корректно выбирать его архитектуру, да, то есть не абы как разрабатывать, а выбирать архитектуру, регламентировать там процессы, вот тот же самый код стайл, да, как мы будем придерживаться корректности написания кода по этому проекту. То есть это не только применение анализаторов, да, каких-то, это еще и, ну, собственно, касается самого проектирования продукта. Вот.
То есть если ты на ранних этапах проектируешь совместно с безопасностью, то это тебя приведет к меньшим затратам времени и исправлению ошибок.
Ну, если хотя бы знаете, как это будет работать, да, то есть там будут конкретные схемы, конкретное описание модулей, там, то есть из чего это будет все состоять, ну, хотя бы примерно, то это будет уже лучше, чем когда мы будем находить какие-то там, когда мы дойдем до момента архитектурного анализа, да, и будем применять средства там SCA, и находить какие-то непонятные библиотеки, которые непонятно к чему относятся, ну, это будет просто сложнее, да, чем если мы определимся с этим на самом еще начале.
Тут согласна, это во многих системах так, то есть если ты потратил время на проектирование, и у тебя не стихийное развитие продукта, ну, а стихийность на самом деле часто заказчик вносит в развитие продукта, то это хорошо, но в реалиях жизни ты начал делать, допустим, по проекту, сделал разумно все, пообщался с безопасниками со своими, и тут прибегает бизнес, там, Новый год, вкорячьте фичи какие-нибудь, ну, то есть внеплановые, и обычно такие проекты начинают модифицироваться, там, темные пятна иметь и тому подобное.
Ну, да, от этого никуда не деться, видимо, пока что.
Модель безопасности Stride, если честно, первый раз слышу о ней, почитала, Microsoft сделала, и безопасность контейнера. О чем это у нас?
Андрюха, жги.
Ну, это Stride, честно говоря, я пропустил тоже в этом в
плане. Неправославная.
Да, неправославная.
Не канон. Но оно состоит из подмены, фальсификации, буду по-русски специально читать, отрицание, это что-то из это психологии.
Да, психология, мне кажется.
Раскрытие информации, отказ в обслуживании и повышение привилегий.
Ну, в целом это звучит так, как это стандартное моделирование угроз. То есть здесь все связано с тем, чтобы оценить, как... Какими методами можно условно обезопасить состояние системы и избежать вот как раз-таки там повышения привилегий, то есть не выдавать своим ресурсам привилегий больше, чем им на самом деле нужно. То есть как бы двигаться в сторону минимизации вообще любых привилегий, да, то есть и добавлять только необходимое. Политика, наверное, Zero Trust тоже, да, то есть когда мы не доверяем ничему даже в собственной нашей системе и пытаемся ограничить максимально, ну, как это возможно.
Это уже специфика контейнеров?
Ну, отчасти, да, но я думаю, вот эта идея не только к контейнерам относится, то, что там минимизация привилегий и так далее, а в целом к любому компоненту, там, подсистемы, системы, модуля, что мы пытаемся как можно меньше привнести как раз-таки недекларируемых возможностей, то есть не привнести... То, о чем мы не знаем, да, вот как Артем сказал, что когда, условно, СКА-анализ будет сделан достаточно поздно, и окажутся какие-то непонятные библиотеки в нашем составе.
Ну, а у контейнеров какая особенность? Есть специфика их?
Да, есть, конечно, специфика. Зачастую это, опять же, связано в целом как с самой сущностью контейнера, то есть как она работает в рамках операционной системы. То, что она там делит ядро вместе с хостовой операционной системой, не как в виртуализации, где... У нас эмуляция ядра происходит. Вот, и, соответственно, здесь как бы вытекают различные проблемы, связанные. Допустим, если ядро уязвимо, то получается и уязвим сам по себе контейнер, да, то есть здесь это как один из векторов атаки, скажем так. Вот, с точки зрения безопасности контейнеров нужно рассматривать, опять же, управление доступом, то есть как ваш контейнер, в частности, микросервис, общается с другими микросервисами, различными контейнерами, которые запущены в его половине, как он общается непосредственно с хостовой машиной, как он общается с внешним миром, то есть это какие-то там нетворк-политики нужно накручивать, накручивание различных... Точнее, отнимание, да, Linux capabilities, да, то есть линуксовых привилегий у процесса, это тоже как один из доменов минимизации, да, в целом привилегий.
Отнять рута,
namespace применять, чтобы они все жили в своих как бы пространствах имен, забирать вообще все, что можно у своего процесса, чтобы он знал только о существовании самого себя.
А специфика именно чисто программной части нету? То есть любой код просто? Нету специализации кода под контейнеры?
Нет, контейнер же это просто... Ну, в целом, как и кубер, и контейнеризация, это просто как, по сути, изоляция, да? Это просто платформа, в которой мы деплоим наш код, да? И наша задача обеспечить как раз-таки безопасность... в контексте безопасности контейнеров, безопасности этой платформы. То есть код может запускаться, по сути, любой, вот, но мы должны обеспечить эту платформу, закрыть все, условно, дырки, которые в ней присутствуют. Безопасно ее настроить, если можно так сказать.
Безопасную безопасность всем.
Да, безопасную безопасность всем, все верно.
Каких заказчиков вы любите? У которых у самих и SAST, и DAST есть?
Ну, мне кажется, мы любим всех заказчиков, которые понимают, из чего как минимум состоит их продукт. То есть, если к нам приходит там разработчик и показывает условно честно, из чего он состоит, и честно понимает, что это все как бы его бремя, да, за которым нужно следить, то такие разработчики нам очень нравятся, да.
А каких не любите тогда?
Которые хотят очень быстро и сейчас, или вчера. И которые не понимают, что они есть на самом деле. И пытаются обмануть как нас, так и регуляторы.
Ну, то есть стартапы.
Ну да.
А у меня вопрос. Знакомый работал в стартапе, который был агрегатором казино. Как у нас вот такие вещи проходят сертификацию? Просто любопытно.
Ну, такие вещи точно не проходят сертификацию. Вот, потому что у этих разработчиков вряд ли есть лицензия на разработку средств защиты информации. Вот, ну, как, ну, на разработку ПО.
И вряд ли они являются средством защиты информации, начнем с этого.
Да.
Так, мы наконец дошли. То есть вы проверяете не все классы продуктов? Только СЗИ?
Ну, формально это все называется СЗИ, но часто на сертификацию приходят действительно разного типа продукты, которые имеют, ну, чуть-чуть от СЗИ, и дальше это вот продукт. И просто потому, что им нужно получить сертификат, чтобы развернуться в там, государственной информационной системе какой-нибудь, вот, они, ну, должны иметь этот сертификат. И мы, соответственно...
Ну вот, продукт для казино и чуть-чуть СЗИ.
Да, они...
Защита казино.
Они персональные данные передают, они финансовую информацию передают.
Это, мне кажется, казино такой вообще серый еще рынок совсем, нет?
Ну, я не уверен, что в целом это легально казино устраивать, если честно.
Так, мы, если что, не за лудоманию, как да, IT-радио.
Просто любопытно.
Осуждаем, да.
И плавно мы подошли. Важность обучения разработчиков основам безопасности. Как их учить? Это как коллег на фишинг-тренировках?
А что такое фишинг-тренировка?
Это когда письмо вам с фишинговой ссылкой присылают.
А, ну, наверное, это один из методов обучения людей в компании, но не знаю. Мне кажется, обучение должно происходить в формате, ну, диалога, опять же, между двумя отделами. Вот. Не должно быть какой-то неприязни, скажем так, одних людей к другим людям, да, из вот, безопасников и разработчиков. Должен быть просто, ну, диалог и просто понимание того, что зачем вы это делаете, для чего вы это делаете и почему это важно. Вот, это как бы вот основные вопросы, на которые, мне кажется, нужно ответить и первым, и вторым людям. Вот, потому что, ну, фичи, понятное дело, нужны, но нам же нужно сделать так, чтобы, условно, наше решение не было сломано, когда оно не должно быть сломано. Это тоже важно.
И тут создание общей ответственности, то есть... Программисты считают, что должны написать код, и то, что безопасники должны отследить все. Наверное, здесь идея, что мы все в компании отвечаем за код. Но когда наступает культура общей ответственности, это, по сути, никто не несет ответственность.
Это вопрос? Или...
Ну да, то есть в какой части кто ответственен? Или ответственны все на всех циклах?
Ну, понятное дело, что там разработчики ответственны за то, какую фичу они реализуют, да. Безопасники ответственны за то, чтобы эта фича не привнесла с собой неизвестный функционал, который, ну, выйдет за рамки того, что было запланировано там, вот опять же, в рамках shift-left модели, да. Вот, и, ну, здесь как бы, мне кажется, ответственность, ну, достаточно понятная, что разработчик не должен реализовать больше, чем ему нужно реализовать, в задаче условно. Вот. А безопасник должен проверить, что там действительно этого не реализовано. Ну, то есть каждый отвечает за свой блок. Безопасник же не будет писать условно фичу за разработчика.
Ну, в хорошие тестировщики обычно предлагают, как исправить, а не просто указывают на ошибку.
Безусловно, да. Это вот как раз ну, про то, что ну, эти отделы, эти люди должны общаться друг с другом.
Ну, как по мне, пускай безопасники просто напишут, грубо говоря, чек-лист, который всегда у программиста висит перед носом, что ну, прежде чем идти вот... на поклон к безопаснику, надо пройти вот хотя бы для себя вот эти пунктики.
Ну, да, это вот опять же, вернемся вот как раз к вопросу важности обучения разработчиков, да? Это вот, это является частью обучения разработчика.
То есть, ну, в моей идеальной картине мира, то это какие-то там еженедельные техучебы от безопасности или выставление действительно, как Татьяна сказала, чек-листа минимального, без которого не заходи вообще на SAST и DAST.
Ну, можно так.
Ну, еженедельное, ну, да, обучение — это прям...
Ну, это прям...
Программирование, сферическое программирование в вакууме, потому что обычно всех горят сроки.
Подожди, полчаса на тиминг с любимыми безопасниками ты не можешь уделить?
Честно, вот, допустим, я как программист, у меня есть понятие рабочего потока. Если меня, там, грубо говоря, вот как я там утром выпила кофе, съела конфету, и до 3 часов я буду работоспособна. Я вот буду работать над задачей. После 3 часов я уже сяду, начну ее там перепроверять, отлаживать и там наводить красоту в коде, потому что уже активной мозговой деятельности у меня особо не будет. Но обычно такие встречи ставят в то время, когда у меня самая работа кипит.
Ну, так попроси обычно после обеда потимиться с безопасниками. Я тоже... работаю на стыке безопасности IT, и как бы там мы не ворчали, да, там, на безопасников, все равно сейчас в современных реалиях без них никак. Они адекватные безопасники идут и на уступки, и общаются хорошо, они в приказательном там каком-то тоне исправить все. И после таких коммуникаций получаются хорошие и относительно безопасные продукты.
Давай я порекламирую. Я вас заодно порекламирую. Самые адекватные безопасники по версии IT-радио приходят к нам на кофе с экологией.
Согласна. Вот. Обсуждают новости, боятся жить дальше. Ну, лично я, обсуждая новости каждое воскресенье, сколько там взломов и других событий произошло за неделю, мне бывает иногда страшно жить.
Это правда.
Ну и последнее у нас... этап, с чего начать маленькой команде, как не слиться на стартапе сразу, чтобы там не слили вам все от кода до баз.
С инвентаризацией, мне кажется.
Пришел, еще ничего написал, уже инвентаризируешь?
А, я думал, уже что-то есть.
Ну вот, линтер внедрить в DevSecOps, да? Ну, маленькая команда, например, мне кажется, даже не может DevSecOps сделать. Или может? Или это не сложно?
Ну... на самом деле это не так, чтобы сложно, на мой взгляд. То есть хотя бы, ну, если у разработчиков есть где код хранить, да, в том же GitLab, например. Ну, там GitLab, там вот ты его только развернул, в нем уже есть какой-то SAST, который даже настраивать не нужно. Ну, хоть хотя бы им пусть пользуются, ну, хоть с чего-нибудь начнут. Потому что если совсем будет анархия, ну, далеко, наверное, они особо не уйдут.
Что бы вы еще порекомендовали тем, кто начал смотреть в сторону безопасности? Допустим, это бывает и средние компании, которые просто игнорировали эту область.
Ну, мне кажется, если, условно, у компании вот этой маленькой, средней, есть уже какой-то продукт, который они пытаются как-то реализовать, то нужно начать смотреть как раз-таки в сторону вот инвентаризации и понимания, из чего в итоге ваш продукт в итоге сейчас собрался, то есть из чего он состоит. Вот, понятное дело, в динамику там полный там фазинг тестирования, там stateful, stateless лезть не нужно. Вот, вы просто, ну, у вас просто не будет ресурсов на это. Вот, но как минимум понимать и отслеживать известные уязвимости по вашим зависимостям, да, вот условно вот недавняя проблема с React.js, да, которую все назвали там React for Shell, да, где можно было просто отправить запрос React серверу и можно было получить RCE на хосте. Вот. И если вы используете условно там React Server Components и понимаете, какая у вас версия, и вы видите, что ага, у меня как раз уязвимая версия, ну, ее можно обновить. То есть это как раз вот польза инвентаризации, понимание, из чего вы состоите. И уже вы закрываете, ну, определенный пул проблем. Вот. И это, как бы, мне кажется, вот как Артем сказал, это SAST, хоть какой-то, который вы можете потянуть. И понимание того, из чего состоите, это как первые шаги к обеспечению, ну, безопасности своего приложения.
А нужно минимизировать количество стеков? То есть писать в один или это бессмысленно?
Ну, наверное, теоретически стоит. применять, условно, один стек. Вот, но опять же, тут зависит от решения проблемы. То есть, так или иначе, все равно настанет момент, когда нужно это будет все, как мне кажется, ну, не то чтобы причесывать, но как бы оценить, насколько мы сможем следить за этим зоопарком в перспективе.
Да, просто иногда бывает такое, что разработчик, вот почему следует стек как бы, ну, не сильно это раздувать, потому что бывает такое, что, например, разработчики к себе берут какое-то уже готовое решение, да, как вот уже сегодня говорили, тот же самый, например, RabbitMQ, да, брокер сообщений, он очень часто где встречается теперь, и как бы он берется уже как что-то готовое, написано на Erlang'е, потом, когда мы об этом узнаем, и разработчик сам об этом узнает, оказывается, что у них нет разработчиков, которые пишут на Erlang'е. Вот таких ситуаций, конечно же, лучше избегать, потому что, ну, а вдруг что, в этом Erlang'е появится какая-то уязвимость, да, которую надо будет фиксить? Как это будет происходить, если еще никакого патча нет? Ну, разработчик должен будет это делать сам. Как он будет это делать, если он не умеет писать на Erlang'е? Ну, не очень понятно.
Не будет разработчик такое делать. Это противоречит вообще DevOps-идеологии. Завести 10 контейнеров, внутри которых ты не знаешь, что делается.
Можно от себя добавлю? От себя добавлю. Это не про безопасность, а про то, что нет разработчика конкретного. Это все верно говоришь, абсолютно с тобой согласен. Однако, вспоминая, так сказать, 2010-е и, так сказать, дальше, то, с чем ты сталкиваешься, допустим, UTRS какой-нибудь, да, он на Perl написан, или Redmine, он на Ruby, да, хочешь ты этого или нет, приходится учиться понимать, что там происходит, и что-то дописывать. К счастью, либо к сожалению. Может быть, и в 2025 году также можно. Ну, это, правда, время займет определенно.
Тут как раз ИИшка поможет.
Да, модное слово, вайп-кодинг, все такое.
И у нас есть вопросы из чатика. Интересный вопросик. Когда уже переедем в госрепозиторий с авторизацией через Max? Вторая часть, наверное, шутливая.
Это реклама, получается, опять?
Макса? Да, конечно.
Ну, с Макса надо уже деньги брать.
Мерседес и Максы не требуют рекламы.
Москвичи, не Мерседесы.
Точно, точно. А госрепозиторий у нас появится единый?
Я пока не слышал про такие инициативы, если честно. У нас есть, ну, локальный с точки зрения, типа, государства, типа, репозиторий, там, вот, Gitverse тот же пытается что-то делать там со стороны Сбера, вот. Но, наверное, будут скоро появляться. А дальше, когда они появятся, видимо, будет появляться и какая-то регламентация всех этих историй, когда опыт наберется.
Ну, регулятор же держит весь софт у себя, который этот, сертифицировал. Это явно есть где-то.
Что значит держит у себя?
Копии софта нет, которые сертифицированы. Или они просто выдают бумажку, что окей, там такая версия норм.
Ну, если мы говорим про open source, то такого нет. То есть разработчики же приходят со своим софтом, который они делают. Ну, компания-разработчик, не конкретный человек-разработчик. Вот. И получает непосредственно на этот софт сертификат соответствия требованиям. Требования, которые разработал регулятор.
Он передает вам свой софт. Вы его храните после анализа? Или передаете куда-то?
Ну, мы его храним в рамках договора, заключенного между двумя компаниями.
С NDA, то есть вы никуда не можете...
Да, мы его не передаем, естественно.
Ну, так у нас репозиторий из таких программ не составится. Ну, начинание, конечно, интересное. Gitverse... Это форк Гита, насколько я знаю, от Сбера. Если они этим занялись, то у Сбера много мощностей, конечно, заниматься таким. Я за.
Ну, по-хорошему, это должно быть какое-то свое решение, а не готовое, которое мы скопировали, грубо говоря, у Линуса Торвальдса.
Но сейчас все пилят свои модификации. Вопрос, насколько сильно они изменили.
Ну, тогда надо лезть еще и в ядро самого исходника, переписывать его, уже проще нанять какого-то умного программиста, который сможет. Но тогда надо как-то создавать свою систему, как у Гита, то есть с командами и шеллом.
Все сложно, да?
Все очень сложно. Люди сами себе придумывают сложности и заставляют работать программистов.
Мы как-то в одном из эфиров обсуждали, что зачем делать полностью свою, если можно использовать базу. И дальше, ну, то я, в принципе, это и сказала, что можно использовать дополнительные наработки, оно будет как-то совместимо, допустим, как те же самые сетевые технологии и прочее, да, там, UCI и так далее, и тому подобное. Прям свое-свое, ну, я вот скептически к этому отношусь. А зачем?
Оно, типа, будет сырее?
Ну, смотри, буквально вот весь мир... опыта просто такого не будет, да.
Весь мир пилит, а у нас в рамках одной страны прям свое-свое, ну, не знаю. В военке, да, а в остальном-то как-то и так, наверное, стерпится.
Ну, в общем, нужна инициатива от государства, чтобы такое было. И там дальше все пойдет, если... Возможно, нужно регуляторам это подсказать. Спасибо большое за вопрос. На этом у нас вроде сегодня все. Спасибо большое, Артем, Андрей, что пришли. Вы очень умные. Я часть из этого не поняла, но было очень интересно.
Спасибо, что позвали.
Да, спасибо большое.
И, собственно, ждем еще на кофе с экологией. Мы же сказали, мы зовем туда только самых-самых-самых, да, самых хороших безопасников.
Приходите.
Ну, это когда-нибудь в следующем году, да.
Супер.
У нас ротация большая, приходите к нам на кофе с экологией. Мы вам не дадим спать по утрам в воскресенье.
Звучит заманчиво.
Классно.
Все тогда, пока-пока. Спасибо, что пришли. Спасибо, Таня, Антон. Это было хорошо.
Всем спасибо, пока.
Пока-пока.
Хорошего вечера.